Природа философского знания. Попытаюсь начать с того, на чем я остановился ранее, и пройти это все, насколько смогу, по порядку, дабы и снисхождение к моему усердию и серьезности вызвать серьезность и с их стороны. «Ты же, Клиний, — продолжал я, — напомни мне, на чем мы тогда остановились. Как мне кажется, вот на чем. Мы пришли к выводу, что необходимо философствовать, не так ли?» «Да», — отвечал он. «Философия же — это приобретение знания, как, по-твоему?» — спросил я. «Да», — отвечал он. «Какое же мы собираемся приобрести знание, если правильно к этому приступить? Не то ли, попросту говоря, что принесет нам пользу?» «Несомненно», — сказал он. «Ну а принесло бы нам какую-то пользу умение обнаруживать, обходя землю, большие залежи золота?» «Быть может», — отвечал он. «Но ведь перед этим, — возразил я, — мы установили, что ничего бы не выгадали, даже если бы без хлопот и раскопок у нас в руках оказалось все золото. И если бы мы даже умели превращать в золото скалы, это знание не имело бы для нас никакой цены. Ведь коли бы мы не знали, как использовать золото, то ясно, что от него не было бы никакой пользы. Припоминаешь ли?» — спросил я. «Конечно», — отвечал он, — «припоминаю». «Точно так же, видимо, и от любого другого знания не будет никакой пользы, ни от умения наживаться, ни от врачебного искусства, ни от какого иного, если кто умеет что-либо делать. Пользоваться же сделанным не умеет. Разве не так?» Клини согласился. «Даже если бы существовало умение делать людей бессмертными, но мы не знали бы, как этим бессмертием пользоваться. И от этого не было бы никакой пользы, если только данный вопрос надо решать на основе того, в чем мы ранее согласились». Все это он подтвердил нам. «Следовательно, прекрасный мой мальчик, — продолжал я, — мы нуждаемся в таком знании, в котором сочеталось бы умение что-то делать и умение пользоваться сделанным». «Это ясно, — отвечал он. — Значит, как видно, нам вовсе не нужно становиться искусными в изготовлении лир и сноровистыми в подобном умении. Ведь здесь искусство изготовления и искусство применения существуют порознь, хотя и относятся к одному и тому же предмету. Ибо искусство изготовления лир и искусство игры на них весьма отличаются друг от друга, не так ли?» Он согласился. «Точно так же не нуждаемся мы в искусстве изготовления флейт. Ведь и здесь такое же положение». Он выразил согласие. «Но во имя богов, — сказал я, — если мы изучим искусство составления речей, то именно приобретение этого искусства сделает нас счастливыми». «Я этого не думаю, — отвечал Клиний, схватив мою мысль. — А как ты можешь это обосновать? — спросил я. — Я знаю некоторых составителей речей, не умеющих пользоваться собственными речами, которые сами они сочинили, подобно тому, как изготовители лир не умеют пользоваться лирами. В то же время есть другие люди, умеющие пользоваться тем, что первые приготовили, хотя сами приготовить речи не умеют. Ясно, что и в деле составления речей искусство изготовления — это одно, а искусство применения — другое». «Мне кажется, — сказал я, — ты достаточно веско доказал, что составление речей — это не то искусство, обретя которое человек может стать счастливым. А я уж подумал, что здесь-то и явится нам знание, которое мы давно ищем. Ведь мне и сами эти мужи, сочинители речей, кажутся премудрыми, и искусство их возвышенным и волшебным. Да и неудивительно, оно как бы часть искусства заклинаний, и лишь немного ему уступает. Только искусство заклинателей — это завораживание гадюк, тарантулов, скорпионов и других вредных тварей, а также недугов, а искусство сочинителей речей — это завораживание и заговор судей, народных представителей и толпы? Или ты думаешь иначе? — спросил я. «Нет, я думаю то же, что ты говоришь», — отвечал он. «Так к чему же, — спросил я, — мы еще обратимся? К какому искусству?» «Что-то я не соображу», — отвечал он. «Но», — вставил я, — «кажется, я нашел». «Что же это?» — спросил Клиний. «Мне представляется», — отвечал я, — «что искусство полководца, более чем какое-либо другое, если им овладеть, может сделать человека счастливым». «А я так не думаю». «Почему?» — спросил я. «Да ведь оно напоминает искусство охоты, только на людей». «Ну и что же?» — спросил я. «Никакое охотничье искусство», — отвечал он, — «не идет далее того, чтобы схватить, изловить. А после того, как дичь, за которой охотятся, схвачена, звероловы и рыбаки уже не знают, что с нею делать, но передают свою добычу поварам, а геометры, астрономы и мастера счета, которые тоже ведь охотники, ибо не создают сами свои задачи, чертежи и таблицы, но исследуют существующие, они, поскольку не знают, как этим пользоваться, а занимаются лишь охотой, если только не совсем лишены разума, передают диалектикам заботу об использовании своих находок». Сравни «Рассуждение в государстве», книга 7. «Диалектика — это единственно правильный и универсальный метод постижения высшего блага. Прочие науки изучают только чувственно-вещественное его проявление в осязаемом видимом мире. Диалектиком же называется тот, кому доступно доказательство сущности каждой вещи». Отметим также, что здесь, в Евтидеме, Сократ пользуется охотничьей метафорой. Надо сказать, поиски идей, разрешение философских вопросов, выяснение истины часто уподобляются в диалогах Платона и ранних и зрелых охоте. Смотри, например, Евтидем, Лахет, Лисит, Хармит. Удовольствие, красота, добродетель, благо, мудрость, истина — все это предмет ловли для философа, как дичь для охотника. По мнению Лосева, эта охотничья символика является у Платона одним из самых основных способов представить себе отношения идеи и материи. История античной эстетики. Высокая классика. Москва, 1974 год. Подробное исследование этого вопроса смотри там же. «Значит, прекраснейший и мудрейший Клиний, вот как обстоит дело». «Конечно». «И стратеги», — продолжал он, — «таким же точно образом, когда захватят какой-либо город или военный лагерь, передают их государственным мужам, ибо сами они не умеют воспользоваться тем, что захватили, наподобие того, как ловцы перепелов передают их тем, кто умеет перепелов откармливать». И если нам необходимо искусство, которое, сделав какое-то приобретение, создав что-либо или изловив, само же и умеет этим воспользоваться, и такое искусство сделает нас счастливыми, то надо искать какое-то иное искусство, не полководческое. Критон. «Что ты говоришь, Сократ? Этот юнец смог произнести такие слова?»
«А ты не веришь этому, Критон?»
«Клянусь Зевсом, нет. Я думаю, что если он такое сказал, он не нуждается в обучении ни у Евтидема, ни у кого-либо еще из людей».
«Сократ, но, быть может, во имя Зевса это молвил Ктисип?
А я просто запамятовал». «Какой там Ктисип?»
«Но в одном я уверен, ни Евтидем, ни Дионисодор этого не сказали. Однако, милый Критон, быть может, это произнес кто-то более сильный из присутствующих. Ведь я слышал эти слова, в этом я уверен».
«Да клянусь Зевсом, Сократ, мне кажется, что был это кто-то из более сильных, и намного. Но после того, какое еще искусство вы рассмотрели? И нашли вы или не нашли?
то, ради чего предприняли изыскания.
Где же, дорогой мой, найти? Наоборот, мы оказались в очень смешном положении. Подобно детишкам, гоняющимся за жаворонками, мы всякий раз думали, что уже схватили то или другое из знаний. Они же все ускользали из наших рук. Стоит ли тут вдаваться в подробности? Когда мы дошли до царского искусства и стали исследовать, доставляет ли оно кому-либо счастье, то, подобно заблудившимся в лабиринте, подумали было, что мы уже у самого выхода. И вдруг, оглянувшись назад, мы оказались как бы снова в самом начале пути, заново испытав нужду в том, с чего начались наши искания.
Под царским искусством Платон понимает диалектику, которая есть не что иное, как искусство управления познанием. Поэтому она сродни искусству управления вообще. Диалектика ведет внутреннее знание человека к высшему благу, а сила и понимание, необходимые для управления государством, должны находиться в душе царя, и ему самому подобает познавательное, а не практическое ремесленное искусство. Смотри, политик.
Как же это случилось с вами, Сократ? Сейчас скажу. Показалось нам, что государственное и царское искусство — это и есть то, что мы ищем.
Ну и что же? Именно этому искусству, подумали мы, и военное дело, и другие искусства передоверяют руководить тем, что сами они создают, единственному знающему, как всем этим пользоваться. Нам показалось очевидным, что это именно то, чего мы искали. Как раз это искусство, думалось нам, причина правильной деятельности в государстве. И именно оно, как говорится в ямбах Эсхила, единственное стоит у государственного кормила, всем управляя и повелевая всем творить одну пользу.
Смотри, Эсхил, Семеро против Фив.
Критон. Но разве неверно показалось вам это, Сократ?
Ты рассудишь сам, Критон, если соблаговолишь послушать меня. После того, что было достигнуто нами ранее, мы снова принялись за рассмотрение примерно так. Ну, а царское искусство, руководящее всем, само-то оно что-нибудь для нас производит или ничего?
Несомненно, сказали мы друг другу, производит.
Разве ты не был бы того же мнения, Критон?
Конечно, был бы.
А что бы ты назвал в качестве его произведения? Ответь, например, если бы я спросил тебя, что производит врачебное искусство, руководящее всем, чем оно руководит, разве ты не назвал бы здоровье?
Да, разумеется.
Ну, а ваше искусство, земледелие, руководя всем тем, чем оно руководит, что именно производит? Разве ты не скажешь, что оно добывает для нас из земли пищу?
Да, скажу.
Ну, а царское искусство, руководя всем, чем оно руководит, что производит?
Не приводит ли тебя этот вопрос в некоторое смущение?
Да, клянусь Зевсом, Сократ.
Точно так же и нас, Критон.
Но ведь насколько ты знаешь, если оно то самое, какое мы ищем, оно должно приносить пользу,
несомненно.
Не должно ли оно доставлять нам некое благо,
непременно, Сократ,
благо, которое, как мы согласились с Клинием, должно быть ничем иным, как неким знанием?
Да, ты это говорил.
Но другие дела, которые кто-то мог бы счесть задачей государственного искусства, их ведь множество. Например, делать граждан богатыми, свободными и умиротворенными. Все это оказалось ни благом, ни злом.
Искусство это должно делать нас мудрыми и передавать нам знания, коль скоро оно хочет быть полезным и делать людей счастливыми.
Да так. И вы тогда на этом и сошлись, как следует из твоего рассказа?
Значит, царское искусство делает людей мудрыми и достойными. А что этому мешает, Сократ? Но всех ли и во всем делает оно достойными? И может ли оно передать всякое знание, и сапожничье, и плотничье, и любое другое? Нет, Сократ, этого я не думаю. Но а какое же знание может оно передать? И какую мы извлечем из этого знания пользу? Ведь оно не должно быть творцом ни одного из тех дел, что неплохи и нехороши, и не должно передавать никакого иного знания, кроме себя самого. Так давай же определим, что это за знание, и какую мы могли бы извлечь из него пользу. Может, если тебе угодно, Критон, скажем, что это то знание, с помощью которого мы сделаем других достойными людьми. Да, несомненно. А в чем они будут у нас достойными и полезными? Быть может, они сделают такими других? А те другие еще других? А в каком именно отношении они достойные люди, это нам никак не становится ясным, потому что названные нами дела мы отнесли к государственному искусству. Но все, что мы сказали, весьма напоминает пословицу «Коринф, сын Зевса», и нам снова недостает стольких же слов и даже гораздо большего их числа для того, чтобы узнать, какое именно знание сделает нас счастливыми. Коринф, сын Зевса. Коринф был сыном Зевса и дочери Атланта Электры. Но Коринф также и название города. Пословицу можно понять двояко. С одной стороны, как русский эквивалент «сказка про белого бычка», то есть упорное повторение одного и того же. Согласно Схолиасту, коринфские послы с завидным упорством уговаривали мегарцев не восставать против них, иначе восстанет на вас Коринф, сын Зевса. С другой стороны, из этих высокопарных слов невозможно было понять, о ком идет речь, о герое Коринфе или о самом городе, что, однако, никак не меняло сути дела в отношении коринфян и мегарцев. Сравни русский вариант «что в лоб, что по лбу». Критон. Да, клянусь Зевсом, Сократ, в ужасном оказались вы тупике. Вот я и сам, Критон, когда попал в это трудное положение, на все лады стал молить обоих наших гостей, словно они Диоскуры, призывая их спасти нас, меня и мальчика, от этой лавины слов и отнесясь к этому с полной ответственностью, совершенно серьезно нам показать, что это за наука, изучая которую, мы бы достойно прожили оставшуюся часть жизни». Диоскуры. Братья Кастор и Полидевк, сыновья Зевса и Леды. По одному из вариантов мифа, Кастор — сын спартанского царя Тиндара и, значит, смертен, а Полидевк — сын Зевса, бессмертен. Любовь братьев была так сильна, что когда Кастор погиб, Полидевк упросил Зевса сделать и его смертным. Ему было позволено проводить день на Олимпе и день с братом в царстве мертвых. Диоскуры считались покровителями спартанцев. Одна из их главных функций — помощь терпящим бедствия, особенно спасение моряков.